Часть третья. Ну, что же теперь, а? Это уж, блин, я сам себя спрашивал на следующее утро, стоя за воротами белого здания, пристроенного к старой гостюрьме. Светало. Одет я был, как тогда вечером 2 года назад, в руках держал толстый пакет с немногочисленными пожитками и весьма скромной суммой денег, которыми на первое время милостиво снабдило меня тюремное начальство, будь оно неладно. Остаток предыдущего дня утомил меня несказанно. Пришлось давать бесконечные интервью перед телекамерами и вспышками фоторепортеров. Блесь, блесь, блесь. Вновь и вновь я должен был показывать, как меня корчит от одного упоминания Махаловки, нести постыдную чушь и кал. Потом я рухнул в постели, чуть ли не в тот же миг, как мне показалось, меня разбудили и сказали, чтобы я выметался, чтоб шел домой. Они, дескать, не хотят больше видеть вашего скромного повествователя, блин. Ну вот, стою тут ни свет ни заря, перебираю в левом кармане денег, позвякиваю ими и недоуменно соображаю. Ну, что ж теперь, а? Первым делом я решил пойти куда-нибудь позавтракать. Все же с утра маковой росинки во рту не держал. Так меня старались поскорее выпихнуть на свободу. Всего чашку чая и выпил. Гостюрьма располагалась в довольно-таки непотребной части города, однако маленьких рабочих столовок кругом было полно, и вскоре я набрел на одну из них, блин. Там было мерзко, стояла вонь. С потолка свисала единственная лампочка, засиженная мухами до того, что едва светилась. Рабочие по дороге на утреннюю смену рубали здесь жуткого вида сосиски, с чавканьем запивая их чаем и заглатывая один за другим куски хлеба. Хрумп-хрумп-хрумп. А когда хлеб на столе кончался, требовали еще. Девица, которая их обслуживала, была страшненькая, но с большими грудями, и некоторые из посетителей то и дело пытались ее с хохотом облапить. Она в ответ хихикала, и от одного вида всего этого меня тянуло блевануть. Однако я очень вежливо, джентльменским голосом заказал поджаренного хлеба с джемом и чаем, уселся в темном углу и стал есть и пить. Пока я питался, в заведение вошел продавец газет, маленький карлик, весь расхристанный, грязный, преступного вида парень в толстых очках с остальными дужками, одетый в какое-то тряпье цвета заплесневелого смородинового пудинга. Я купил газету, решив для возвращения в колею нормальной жизни сперва узнать, что происходит в мире. Оказавшаяся у меня в руках газета, по всей вероятности, была правительственной, потому что единственное, чему посвящалась вся первая страница, это чтобы каждый непременно приложил все силы для переизбрания правительства на новый срок во время всеобщих выборов, до которых вроде бы оставалось недели 2 или 3. Хвастливо расписывалось, как много правительство сделало за последний год, насколько возрос экспорт, какие великие у него успехи на международной арене, как улучшилась социальная защищенность и всякий прочий кал. Но больше всего правительство кичилось тем, как ему за последние полгода удалось якобы сделать улицы безопаснее для всех законопослушных жителей, кому приходится ходить по ним вечерами, а достигнуто это было увеличением жалований полицейским и более строгим отношением полиции к хулиганствующим юнцам, извращенцам и грабителям и так далее и тому подобный кал. Это уже некоторым образом заинтересовало вашего скромного повествователя. А на второй странице оказалась мутная фотография, с которой смотрел на меня некто очень и очень знакомый. На поверку оказалось, что это я сам и есть. Смотрел я с нее мрачно и вроде как испуганно. Но это единственно из-за вспышек, которыми мне блесь, 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 то и дело слепили глаза. Подпись гласила, что это первый выпускник нового государственного института исправления преступных элементов, излеченный от криминальных инстинктов всего за 2 недели и ставший теперь законобоязненным добрым гражданином, и дальше все такой же кал. Чуть дальше здесь же обнаружилась очень хвастливая статья о методе Людовика, о том, какое мудрое у нас правительство, и опять всякий кал. Снова фотография, похоже, и этого человека я знаю, конечно, министр внутренних дел. Он беспардоннейшим образом хвастался, что предвидит наступление эры полной победы над преступностью, когда не надо будет опасаться подлых нападений несовершеннолетних хулиганов, извращенцев, грабителей, и снова кал в том же духе. Ой, зарычав от ярости, я швырнул газету на пол, и она накрыла лужицы расплесканного чая, крошки и отвратительные плевки поганых животных, которые посещали эту столовку. «А что теперь?» «Видимо, домой, блин. Пора преподнести сюрприз папе с мамой. Сын, дескать, вернулся, снова он в лоне семьи. Потом я лягу на кровать в своем закутке и, слушая прекрасную музыку, подумаю о том, что теперь делать со своей жизнью». За день до того представитель комиссии по социальной интеграции выдал мне длинный перечень мест, куда я мог обратиться в поисках работы. Он даже звонил обо мне разным людям. Однако у меня, блин, не было ни малейшего желания прям сразу начинать вкалывать. Сперва следует чуток отдохнуть. Да-да, и спокойно подумать, лежа в кровати под звуки прекрасной музыки. Так что вперед! Автобусом до центра, потом другим автобусом до Кингсли-авеню, а оттуда на нашего квартала рукой подать. Думаю, вы поверите, что сердце у меня от волнения так и стучало тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук. На улицах было пустынно, раннее зимнее утро, и когда я вошел в вестибюль нашего дома, там не было никого, кроме нагих человеков и женщин по стенам, занятых трудовыми подвигами. Что удивило меня, так это чистота. Все убрано, подкрашено, не было даже обведенных овалами всяких слов, накорябанных рядом с ротами славных тружеников, не было подрисованных к их фигурам непристойных частей тела, куда только подевались все похабствующие мальчики с фломастерами. Еще меня удивило, что лифт работал. Едва я нажал кнопку, он загудел и съехал вниз. Причем, зайдя в него, я снова удивился. Да чего там внутри было чисто? Я поднялся на 10-й этаж, поглядел на ничуть не изменившуюся дверь под номером 108, и у меня даже руки задрожали, когда я вынул из кармана маленький ключик, чтобы отпереть ее. Однако я решительно сунул ключ в скважину, повернул, отворил дверь и вошел, встреченный взглядами 3 пар удивленных, почти испуганных глазьев, 2 из которых принадлежали па и ма, но был с ними еще один век, которого я прежде никогда не видел. Большой, толстый мужик в рубашке и штанах с подтяжками. Расположившись как дома, он прихлебывал чай с молоком и хрусть-хрусть, хрустел поджаренным хлебом с яичницей. Этот незнакомец заговорил первым. — Ты кто такой, приятель? Откуда у тебя ключ взялся? Вон отсюда, пока я тебе мордор не искровянил. Выйди и постучись, и говори, что нужно, да побыстрее! Мама и папа остолбенело застыли. Значит, газету еще не прочли. Тут я вспомнил, что газету ведь доставляют уже после того, как папа уйдет на работу. Но тут голос подала мать.
— Ой, убежал, удрал. Что же нам делать? Скорее надо звонить в полицию. Ой-ой-ой. Ах ты паршивец, гадкий мальчишка, снова ты нас позоришь!
И провалиться мне на этом месте, она как взвоет. Но я принялся объяснять, дескать, хотите, можете позвонить в гостюрьму, проверить. А этот незнакомец сидел и хмурился, глядя на меня так, будто вот-вот двинет меня в мордор волосатым своим мясистым кулачищем. А я говорю, Может быть, сперва ты ответишь, а, кореш? С каких пор ты здесь появился и за каким фигом? Мне не нравится тон, которым ты говорил со мной. Смотри у меня. Ну, что скажешь? Незнакомцу было лет 30 или 40. Отвратная рабоче-крестьянская рожа, причем сидит, рот разинул и смотрит на меня, не говоря ни слова. Тут заговорил отец. Ты нас немножко врасплох застал, сын. Надо было известить заранее. Мы думали тебе еще 5 или 6 лет сидеть, но ты не думай, — закончил он уж совсем печально, — что мы не рады видеть тебя на свободе. — А это еще кто такой? — спросил я. — Почему он не отвечает? В чем дело-то? — Это Джо, — сказала мать, — квартирант. Мы ему комнату сдаем, понимаешь? И вновь запричитала. — Ой, боже мой, боже мой! — Слушай сюда, — сказал этот Джо. — Я про тебя все знаю, парень. Знаю, что ты творил, и знаю, сколько принес горя, как поломал жизнь своим бедным родителям. Вернулся, значит, будешь опять им кровь портить. Так знай, что это только через мой труп, потому что они для меня как родные, а я им скорее сын, чем просто жилец. Раньше бы я на это расхохотался, однако теперь поднявшийся во мне раздраж вызвал волну тошноты, тем более, что этот век на вид был примерно того же возраста, что и мать с отцом. И он еще смеет, глядите-ка, этак по-сыновнему приобнимать ее за плечи. Мол, защищает, блин. — А, вот, значит, как, — проговорил я, чувствуя, что сам вот-вот расплачусь. — Ладно, даю тебе 5 минут, и чтобы ты сам... Твое шматье и весь прочий кал из моей комнаты выметались. С тем я прямиком шагнул к двери своей комнаты, пока этот уволень не успел остановить меня. Открыл дверь, и у меня сердце прямо чуть на пол не вывалилось, потому что это была уже совсем не моя комната. Вместо развешанных по стенам флагов он всюду поналеплял фотографии боксеров и поодиночке, и даже целыми командами, где они стоят и сидят с нагло скрещенными на груди руками, а перед ними серебряный щит с гербом. Потом, вижу, еще кое-чего не хватает. Ни проигрывателя, ни стеллажа для дисков, а еще исчезла коробка, где я хранил свои сокровища, бутылки с выпивкой и дурью и 2 сверкающих чистотой шприца. — Ах ты, гад вонючий! Ну ты и поработал! — вскричал я. — Куда ты дел мои личные вещи, сволочь поганая? Это я обращался к Джо, но ответил мне отец.
— Все твои вещи, сын, забрала полиция. Теперь такой закон насчет компенсации жертвам.
Очень трудно было бороться с подступающей дурнотой. Голова болела кошмарно, во рту пересохло. Я схватил со стола бутылку с молоком и присосался, на что Джонни одобрительно заметил.
Свинские у тебя манеры, знаешь ли. А я говорю, ну она же умерла. Какая еще ей компенсация?
Остались ее кошки, сын, — грустно проговорил отец. Чтобы... За ними было кому присматривать. Пока не оглашено завещание, пришлось нанимать специального человека. В общем, полиция распродала твои вещи, одежду и все прочее, чтобы оплатить уход за кошками. Таков закон, сын. Ты, правда, никогда особым уважением к законам не отличался? Я так и сел. А тут еще этот Джо вякает... «Разрешение надо спрашивать, прежде чем сесть, свинья невоспитанная!» «Ну, я ему сразу в ответ, заткни свое жирное хлебало, Боров!» А сам уже еле жив. Решив хоть немного улучшить свое состояние, я после этого стал говорить рассудительно и даже с улыбкой. «Слушай, это все-таки моя комната, разве нет? Это мой дом. Может, вы что-нибудь скажете? Па, ма!» Однако они только хмуро на меня поглядывали. У мамы дрожали плечи, а отец сказал, «Это надо как следует обдумать, сын. Мы Не можем просто так взять и выкинуть Джо на улицу, верно ведь? Я в смысле, что у Джо здесь работа, контракт на 2 года, и мы с ним договор заключили, верно, Джо? В смысле, мы думали, тебе еще долго сидеть в тюрьме, а комната пропадает. Он явно стыдился собственных слов, это бросалось в глаза. Поэтому я улыбнулся, чуть-чуть вроде как кивнул и говорю: «Все понял. Привыкли жить в мире, да еще и с прикормкой. Такие, значит, дела. А родной сын вам вроде как ненужная помеха. И тут хоть ешьте меня, хоть режьте мне бейцы, но поверьте, блин, от жалости к себе я прямо вроде как расплакался». А отец говорит: «В общем, видишь ли, сын, Джо заплатил нам за месяц вперед. Я в смысле, что как бы мы ни решили насчет будущего, мы не можем сказать Джо, чтобы он прямо сейчас съехал. Правда, Джо?» А это Джо в ответ: «А к тому же мне ведь надо и о вас позаботиться. Ведь вы мне как родные. Хорошо ли будет, справедливо ли, если я уйду, бросив вас на милость этого юноши, этого чудовища, которое никогда не было вам настоящим сыном? Вот он сейчас хнычет. Но это только уловки его лицемерия. Пусть идет и ищет себе комнату где-нибудь в другом месте. Пусть поймет, насколько пути его неправедны. Пусть поймет, что скверный юноша, каким он был всегда, не заслуживает таких чудесных родителей, как вы». «Ладно», — вставая, сказал я, по-прежнему весь в слезах, «теперь хоть знаю, на каком я свете. Никто не любит меня, никому я не нужен. Я страдал, 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 и все хотят, чтобы я продолжал страдать. Я понял».
«Ты заставлял страдать других», — сказал этот Джо.
«Это всего лишь справедливо, чтоб ты как следует пострадал сам. Вот здесь, за этим круглым семейным столом, я целыми вечерами слушал рассказы о твоих подвигах. И это было ужасно. Прямо жить после этого не хотелось, ей-богу».
«И зачем только, — проговорил я, — меня выпустили? Сидел бы себе в тюрьме и сидел.
Все, ухожу. Вы больше никогда меня не увидите. Как-нибудь сам проживу. Спасибо вам за все. Пусть это ляжет грузом на вашу совесть».
Не надо так воспринимать это, сын», — сказал отец, а мать, некрасиво перекосив рот, снова завыла. И Джо опять обнял ее за плечи, похлопывая и приговаривая: «Ну-ну-ну-ну», как безумный. Я встал и весь разбитый еле дотащился до двери. Пусть сами, блин, со своей жуткой виной разбираются.